«Здесь?» — спросил Беркут.
«Здесь!» — сипло отозвался Иван Иванович.
Они торопливо натянули защитные костюмы. Перед тем, как опустить спектролитовый наличник шлема, Беркут сказал Полесову: «Сидите в машине и держите с нами радиосвязь. Если связи не будет, не паникуйте и не вздумайте лезть за нами». Он сказал это очень жестким голосом, странно было слышать его. Беркут всегда казался Полесову немножко мямлей, но на этот раз он сказал как надо. «И еще. Если все-таки удастся связаться с Леммингом, расскажите ему, как идут дела. Скажите, что дела идут хорошо. До свидания». Они вылезли из танка. Впереди Беркут, за ним Иван Иванович, с мотком троса через плечо. Полесов видел, как они перебрались через земляной вал, прошли по бетону и остановились над черным отверстием. Они были похожи на водолазов в желтых сморщенных спецкостюмах и головастых шлемах. Иван Иванович сбросил трос и заделал его конец в бетон. Беркут спросил: «Как слышите меня, Петр Владимирович?» Полесов ответил, что слышит хорошо. «Вы, Петр Владимирович, только не беспокойтесь, все будет в порядке. Мы осмотрим внизу помещение и сразу вернемся».
«Пошли, пошли», — заторопил Иван Иванович.
Он полез первым, и Полесов слышал, как он кряхтит и бормочет в полголоса. Беркут стоял, нагнувшись, уперев руки в колени.
«Есть!» — послышался в наушниках голос Ивана Ивановича. «Я на полу! Спускайся, Беркут!»
Беркут махнул рукой и тоже исчез в отверстии. Минут пять все было тихо. Потом голос Беркута спросил: «Что это?»
«Обыкновенный трансформатор», — ответил Иван Иванович, — «только очень старый».
«Такое впечатление, будто его жевали». Физики замолчали. Полесову показалось, что кто-то тяжело дышит в микрофон. Он потрогал верньер. Кто-то с хрипом, словно астматик, равномерно втягивал и выпускал воздух. «Как дела?» — на всякий случай спросил Полесов. Голос Беркута донесся глухо, как из-под подушки.
«Все хорошо, Петр Владимирович. Мы идем дальше».
В приемнике щелкнуло, и наступила тишина. Полесов достал из кармана тюбик со спорамином, проглотил таблетку и посмотрел на экран. По ту сторону земляного вала, недалеко от опушки тайги, валялись исковерканные обломки. Изломы металлопласта ярко искрились на солнце. Это была Галатея, автоматический турболет, высланный в эпицентр для разведки месяц назад. Галатея взорвалась над эпицентром по неизвестным причинам, и с тех пор Леминг запретил воздушные разведки. Полесов проговорил в микрофон: «Товарищ Беркут, вы меня слышите? Иван Иванович?» Ему не ответили, и он подумал, что пора, пожалуй, вылезать. Но сначала он решил еще раз попробовать соединиться с Лантонидом. Он нажал клавишу настройки и был буквально отброшен от аппарата громоподобным рыком.
«Тестудо! Тестудо! Отвечай! Тестудо!»
«Тестудо слушает», — сердито сказал Полесов.
«Тестудо! Я Леминг! Куда вы запропастились? Почему не отвечали?»
Полесов сказал, что не было связи.
«Где вы находитесь?»
«В эпицентре». Последовало короткое молчание, затем Леминг уже значительно спокойнее осведомился.
«Нашли?»
«Что именно?» — спросил Полесов.
«Как что? Двигатель времени, конечно. Это ты, Беркут?»
Полесов сказал, что он не Беркут, и что Беркут и Иван Иванович спустились в какое-то подземелье, и что он, Полесов, не понимает, о каком двигателе времени идет речь.
«Значит, спустились все-таки, поросята!» — сказал Леминг. «Так, ну, с ними я еще поговорю. Слушайте, водитель, немедленно отведите машину подальше от этого подземелья и ждите, понятно? Отвезти и ждать».
«Понял», — сказал Полесов.
«Отвезти машину и ждать. Действуйте. Связи с Беркутом нет?»
Полесов подумал и выключил передатчик.
«Двигатель времени», — сказал он вслух.
«Ладно». Он встал, надел спецкостюм и вылез из машины. Ноги по щиколотку ушли в черный прах. Он перебрался на бетонный купол и подошел к люку. Тонкий трос уходил в кромешную темноту. Полисов оглянулся. Тестуда стоял за земляной насыпью и следил за ним блестящими выпуклыми глазами прожекторов. Полисов присел на корточки и полез в люк, напрягая все мышцы. Внизу было совершенно темно. Полисов включил нашлемную фару. Пятно света скользнуло по изрытым стенам, по остаткам развороченных приборов, по полу, покрытому слоем пыли, тонкой как пудра. Затем Полисов увидел следы в пыли и быстро пошел, обходя нагромождение обломков, цепляясь ногами за оборванные провода, и он опять услышал, как кто-то хрипло и равномерно дышит в радиофоне. Поворот, длинный узкий коридор, еще поворот. Полисов кубарем скатился по металлической лестнице. В кончиках пальцев появилось знакомое ощущение. Сотни крошечных иголочек вонзаются под кожу. Полисов побежал. Еще одна лестница, еще один коридор. Ритмичный хрип в наушниках вырос в мощный свирепый рев. Пот заливал глаза, резало в груди, иголочки кололи локти и колени. Еще один поворот. Полисов остановился. Яркий голубой свет на секунду ослепил его. Затем он разглядел на голубом фоне две черные тени. Беркут стоял, склонившись над Иваном Ивановичем, а Иван Иванович сидел, по-турецки скрестив ноги и упираясь ладонями в голубой пол. Полисов подбежал к ним и схватил Ивана Ивановича подмышки. Иван Иванович был необычайно тяжел, ноги его волочились, и он то и дело выскальзывал из рук Полисова. Но Полисов подтащил его к двери, взвалил на спину и, протискиваясь в коридор, оглянулся на Беркута. Беркут неторопливо шел следом, и руки его болтались по сторонам тела, как рукава пальто, надетого в накидку. Позади него Полисов увидел две прозрачные колонны. В колоннах билось, медленно пульсируя, голубое пламя, и рев в радиофоне пульсировал вместе с ним. Глава пятая. Иван Иванович, багровый и благожелательный от стаканчика коньяка, сказал:
«Да, это было здорово, доложу я вам».
«Еще?» — спросил Полисов.
«Нет, хватит».
«А вам, товарищ Беркут?»
Беркут улыбнулся. «Спасибо, Петр Владимирович, не хочу. Свяжитесь с Леммингом, если вам не трудно».
Полисов завинтил флягу и подсел к передатчику. Беркут откинулся на спинку сиденья, продолжая улыбаться. Тело было легким, свежим, даже следа не осталось от томительного бессилия, свалившего его на обратном пути из подземных коридоров. Иван Иванович блаженно пыхтел и поглаживал себя по животу. Должно быть, он тоже был доволен.
«Есть связь», — сообщил Полисов.
«Леминг!» — крикнул Беркут в микрофон. «Леминг, я Беркут!»
«Беркут!» — рявкнул в ответ. «Почему ты нарушил мои инструкции?»
«Спокойно, Леминг!» Беркут попытался согнать с лица улыбку, но это ему не удалось.
«Мы целые и невредимые!» «Леминг, мы не ошиблись! Слышишь, Леминг? Двигатель времени уцелел и работает вовсю! Двигатель времени работает! Слышишь?»
После паузы Леминг сказал: «Слышу».
«Срочно доставь сюда энергоснимающие устройства», — продолжал Беркут. «Совершенно срочно. Миллионы киловатт уходят в воздух и заражают воздух. Слышишь, Леминг?»
«Слышу. Немедленно убирайтесь оттуда».
«Спокойно, Леминг. Убираться отсюда не надо. Пришли людей. Больше людей. Пришли Кузьмина, Еселеву, Акопяна. Обязательно пришли Акопяна. И поторопись, Леминг, надо упредить следующий взрыв. Только через голубой туман на вездеходах не пройти. Попроси у межпланетников еще несколько танков высшей защиты. Они тоже не очень спасают, но все-таки...»
«Представь себе, я уже подумал об этом», — сказал Леминг чрезвычайно извительно. Иван Иванович сделал большие глаза и поднял указательный палец. «Танки с оборудованием находятся в пути и будут у вас завтра утром».
— А люди будут у вас через четверть часа. Я выслал 3 турболета.
— Не стоило бы. Беркут покосился на экран, где у опушки тайги блестели под солнцем обломки Галатеи.
Здесь уже есть один турболет. Чепуха! —